Я — волк. Я познакомился с ней в электричке.
Нет, не так. Мы не знакомились, мы узнали друг друга.
Мне не объяснить, а вы не поймете. Мы узнаем своих сразу, всегда. Так это бывает. Мы узнаем и проходим мимо. Нас мало, нас отчаянно, безбожно мало. И мы не люди. По крайней мере, в вашем понимании. Мы ошибка природы. Ее нелепый выверт. Не смешная, не умная шутка. Мы звери, замурованные в человеческие тела. Навечно. У каждого из нас пожизненный срок. Невежественные святоши, средневековые мракобесы в сутанах и рясах называли нас оборотнями. Вервольфами, волкулаками, перевертышами. О нас слагали вздорные легенды и пугали ими детей. Нас жгли на кострах, забивали камнями, истязали, вешали, вбивали в нас осиновые колья и всаживали серебряные пули. Считалось, что мы умеем оборачиваться и принимать облик зверя наяву. Глупость и косность. Никто из нас не способен на это. Физическая трансформация в зверя невозможна. Иначе ни один из нас не стал бы носить эту уродливую ненавистную оболочку. Человеческую. Мы не оборотни. Мы тирианотропы. Так называют нас в энциклопедиях и словарях. Мы же зовем себя тирианами. Однако я слишком увлекся, простите. Итак, мы узнали друг друга 2 года назад в электричке. Был ранний март, утро субботы, и вагон ломился от хлынувших за город лыжников. Я тоже держал в руке лыжи, на которые ни разу в жизни не вставал. Волку они не нужны, он и так легко обставит любого мастера лыжного спорта на длинной дистанции. Неважно. Вагон был переполнен, его брали с боем. Толпа внесла меня вовнутрь и бросила на нее. В тот же миг время для нас остановилось. Передо мной была она. Та самая, единственная. Я осознал это сразу. Моя женщина. Моя самка. Я стоял перед ней. Я — волк, матерый зверь, который должен был нестись рядом с ней по заснеженной равнине, загоняя зайца. Тот, кому следовало нарезать круги близ ее логова, охраняя волчат. Тот, которому надлежало, пластаясь в беге, уводить ее от стаи, несущихся по пятам псов. Тот, кому не досталось ни того, ни другого, ни третьего. Мы стояли не в силах оторвать друг от друга взгляды. Молчали. Тирианам слова не нужны. Люди выходили на остановках, пялись на нас, толкаясь и матерясь, а мы, будто окаменевшие, стиснув челюсти, смотрели друг другу в глаза. Мы очнулись лишь, когда поезд прибыл на конечную и вагон опустел. Я взял ее за руку, и мы, по-прежнему, не проронив ни слова, двинулись к зданию вокзала. Там я сдал лыжи в камеру хранения, и все так же, держась за руки, мы снова выбрались на перрон. Я спрыгнул на запасной путь, протянул ей руку, поддержал. Ступая по шпалам, мы побрели от станции прочь. Там, где к насыпи подступал лес, пересекли пути и, проваливаясь в снегу, по целине затопали капушки. «Я Вик. Люди называют меня Виктором», — произнес я первые слова с тех пор, как ее увидел. Она стянула перчатку и ладонью прикрыла мне рот. Я не стал целовать ее. Волкам чужда эта ласка. Я шагнул к ней и прижал ее к себе. Крепко, так крепко, как только мог. Мышцы мои налились силой, жаркое дыхание вырвалось из пасти, буйство цветов и красок обрушилось на меня. Зрение и обоняние привычно слились воедино. Я увидел, как изумрудом пахнет хвоя и как жемчугом пахнет снег. А еще я увидел ее запах. Дурманящий, терпкий, вожделенный и манящий алый запах крови. Мы оторвались друг от друга и заскользили между деревьев. Сначала медленно, затем все ускоряя и ускоряя бег. Мы мчались, неслись, летели вперед и вперед, без остановки и без устали. Мы вбирали в себя лес, поглощали хлещущий в морды ветер и заходились рыком, рвущимся из оскаленных пастей. Мы бежали весь день, а когда, наконец, стемнело и взошла полная луна, разом остановились. Одежда полетела прочь, мы набросились друг на друга. Мы не занимались любовью. В волчьей сущности тирианам любовь неведома. Мы яростно спаривались, катаясь на снегу, рыча и захлебываясь в накатывающих на нас волнах вожделения. Так продолжалось почти всю ночь. Рассвет застал нас обнаженными в обнимку, лежащими на снегу. Нам было не холодно, но мы порядком обессилели и изнывали от голода. Наскоро одевшись, я набрал хвороста, разжег костер и растопил в котелке снег. Пока закипала вода, мы прикончили съестное, что взяли с собой. Тогда я насыпал в кружке заварку, разлил кипяток и, прихлебывая обжигающий чай, мы, наконец, разговорились. Ее звали Мила. Полное имя было Эмилия, а зверя, что жил в ней, она называла Эми. Ей было 26, на 2 года меньше, чем мне. Лишь теперь я разглядел в ней не волчицу, а девушку. Стройную брюнетку с глазами цвета черного бархата на нежном белокожем лице. Я смотрел на нее и не мог оторвать взгляда. Она рассказывала о своем детстве, потом о юности, о том, как впервые почувствовала в себе зверя. Завороженно глядя Миле в глаза, я слушал, как жутко ей было от непонимания того, что с ней происходило. Зверь то затихал в ней и таился месяцами, то внезапно вырывался наружу в приступах необузданной ярости и гнева. Я закидал снегом костер, и мы с Эми понеслись, помчались назад. Мы не думали, каким путем бежать. Теряне находят дорогу чутьем, в подсознании запоминая местность в мельчайших деталях. Мы сели на вечернюю электричку. Сейчас нас было не отличить от обычных людей. Мы держались за руки и смотрели друг на друга. А я все откладывал и откладывал то, что хотел и должен был сказать. Я сказал это за 5 минут до конечной. Сказал то, что говорят друг другу люди. «Я хочу, чтобы мы были вместе», — вытолкнул из себя я. «С этого дня навсегда». Мила вздрогнула, выдернула руку и отвернулась к окну. Я ждал. Предчувствие тугой беды молотом колотило у меня в груди и ватным комом подкатывало к горлу.
«Этому не бывать»,
— сказала она едва слышно. Я отшатнулся.
«Почему?»
— выдохнул я.
«Почему не бывать?» «Я замужем, Вик. Он человек, у нас 2 детей».
Лязгнул ржавыми, акульими челюстями волчий капкан. Захлопнувшись и перебив мне переднюю лапу, я взвыл от продравшейся сквозь сердце нестерпимой яростной боли. Впервые Мила угодила в клинику для душевнобольных, когда ей сравнялось 16. Олухи-психиатры поставили диагноз «шизофрения», и начался кошмар. Мила не могла ужиться с Эми, ненавидела и боялась ее. Эми рвалась наружу. Милу терзали порывы бешенства, приступы гнева, страсть к разрушению и насилию. Ночами ей не давали спать неудовлетворенные сексуальные фантазии. Партнером в них был зверь, матерый волчара с рыжими подпалинами на дымчатой шкуре. Большинство тириан — зоофилы. Для нас это в порядке вещей, а соитие с людьми тириан не удовлетворяет и многих страшит. Однако для тех из нас, кто не осознает собственной сущности, склонность к зоофилии — ад на земле. Дорога, неминуемо ведущая к необратимым нарушениям психики. Лечебницы для душевнобольных полны тирианами. Теми, кто не сумел обуздать в себе зверя и сжиться с ним. Теми, чья звериная сущность вырвалась наружу и подавила человеческую. И теми, кто не нашел сил покончить с собой. Мила силы нашла. Она уже перегибалась через ограждающий мост перила, когда водитель проносящегося мимо джипа Чироки вбил в пол тормозную педаль. Джип завертелся, пошел юзом и с треском врезался в парапет, но за секунду до этого водитель вышиб ногой дверцу и выбросился наружу. В последний момент он успел перехватить Милу за талию, оторвать от перил и вместе с ней рухнуть на тротуар. 1/2 года спустя спаситель на спасенной женился. Он был состоятельным человеком и щедрым. Он окружил Милу заботой и лаской. Он мирился со свойственными всем тирианам странностями. Он возил жену на лучшие курорты и показывал лучшим врачам. Нашелся среди них один, полагавший, что тириантропия не болезнь, от которой необходимо излечивать, а свойство, с которым можно и следует жить. Мила отогрелась в семейном тепле. Родила мужу 2 сыновей и сумела, наконец, установить контакт с Эмми, даже добиться некоторого взаимопонимания с ней. Однако раз в месяц зверь требовал доминации. Волчица рвалась на свободу, наружу, на зов полной луны. Ночи полнолуния тяжело даются всем тирианам, не только волкам. У медведей, лис и нетопырей симптомы аналогичные. Милин муж научился с этим мириться. Раз в месяц его жена исчезала из дома, чтобы вернуться на следующий день уравновешенной и умиротворенной. Он терпел. Так было до того дня, когда Мила встретила меня. Мне было 14, когда родители отправили меня на лето в спортивный лагерь. Затея оказалась неудачной. Верховодила в лагере группа акселератов, насаждавших полублатные порядки и укреплявших авторитет методичными избиениями слабых. Однако уже тогда было во мне нечто, заставляющее этих парней обходить меня стороной. До тех пор, пока с одним из них у меня не случилась легкая перебранка. Той же ночью выяснять отношения явились четверо. Я вышел вслед за ними из мальчишеской спальни в ночь. Стояла полная луна. Она звала меня. Манила, и я стал волком, прежде чем главарь с размаху всадил мне в брюхо ногой. Этот удар сшиб бы на землю любого парня моей комплекции. Но меня волка не свалил. Я взвился в прыжке. Когтями передних лап располосовал главарю лицо. Метнулся к следующему, правой задней конечностью всадил ему в пах, клыками рванул за шею. Отшвырнул от себя и набросился на остальных. В ипостаси зверя тирянин в разы сильнее обычного человека. Но главное, даже не в силе. Тирянин также намного более ловок, вынослив и жесток. Боль мы презираем и деремся отчаянно, забыв страх. Из ночной свары я вышел победителем. Четверо напавших на меня парней загремели в больницу с травмами. На следующий день меня отчислили из лагеря и поместили в стационар для обследования. Психических отклонений оно не выявило. Я с детства много читал и для своего возраста был хорошо эрудирован. Когда к 16 годам я понял, что странности в моем мироощущении проявляются все чаще и чаще, я не запаниковал, а отправился в библиотеку. Зарылся в энциклопедии, справочники и медицинские статьи. Вскоре то, что мне не нравятся одноклассницы, зато возбуждая течка соседской суки, перестало меня страшить. Без особых переживаний я предположил, что, возможно, не человек. Я стал искать подтверждения этой гипотезе и находил их одно за другим. Вечерами я выбирался в портовые районы, считающиеся опасными из-за населяющей их агрессивной шпаны. Я никого не боялся. Никому не давал спуску, дрался с любым и каждым. Я вышибал ножи, кастеты и обрезки арматурных прутов. Без раздумий и сожалений пускал в ход когти и клыки. Я не задумывался, куда иду и как буду возвращаться. Инстинкт безошибочно выводил меня из любой точки в любую другую. Я прекрасно видел в темноте и обонял сотни окружающих меня запахов. Постепенно запахи начали трансформироваться в цвета. Я научился не вдыхать их, а видеть. Знаете, чем пахнет пригнувшийся, зажавший в кулаке финку и готовый броситься на вас обкуренный хулиган? От него несет цветом угрозы, смесью пота и адреналина, пульсирующим черно-лиловым глянцем. Мутной, серо-желтой гнойной вонью смердят набитые нечистотами мусорные баки. Коричнево-бурой жижей отдают обшарпанные стены бетонных коробок бараков. Но ярче всех прочих запахов, подавляя их, заглушая и затеняя, бьет по глазам терпкий и дурманящий аромат человеческих страстей, переливающийся десятками оттенков красного, от ярко-алого до пронзительно-пурпурного запах вожделения и похоти, запах крови. Я взрослел, набирался опыта, анализировал и к 18 годам уже твердо знал, кто я такой. Я не был юношей по имени Виктор, хотя окружающие знали меня именно в этой ипостаси. Я был волком, молодым самцом, полуярком по кличке Вик. И я был один, всегда один. Я чурался и сторонился людей, отдаляясь от них все больше и больше. Тирянину чужда стайность, мы одиночки. Гордость и независимость, свойственные любому из нас, превращают тирян в нелюдимов, почти в отшельников. Я поступил в экономический, по окончании его устроился на работу в банк. Я был исполнительным служащим, корректным и аккуратным, хотя и необщительным. Начальство ценило меня. Длительных отпусков я не брал, мне они были ни к чему. Однако каждый месяц, накануне полнолуния, я на 2 дня покидал город. Я бежал, несся, мчался в ночь и на зов полной луны. В эти дни моим существом доминировал Вик. Я становился тем, кем был на самом деле — волком. Так продолжалось до того дня, когда я встретил Эмилию. Эти последние два года я не жил. Я существовал от полнолуния до полнолуния, влача бессмысленные, мучительно тянущиеся дни. Мила запретила мне искать с ней встреч, и я подчинился. Но два дня каждого месяца были наши. Мы встречались на вокзалах, пирсах, автобусных станциях и оставляли город. В лесу мы становились теми, кто мы есть. Зимой неслись, вывалив языки, через занесенные снегом поля. Летом через те же поля, только заросшие чертополохом, скользили по льду прудов и озера, когда лед стаивал, омывались в их водах. Загоняли зайцев и вспугивали куропаток. Иногда прокрадывались в сумерках на окраину села, а потом под заливистый брех цепных псов наметом уходили обратно в лес, и я нес на загривке тушу зарезанного барана. В ночи полнолуния мы принадлежали друг другу, спариваясь исступленно, отчаянно. И всякий раз по возвращению в город я просил Милу уйти от мужа ко мне. И всякий раз она отвечала отказом. А я возвращался в свое захламленное однокомнатное логово и начинал вычеркивать дни из календаря. То была не любовь, в том понимании, которое вкладываете в это слово вы, люди. Я часто думал, как назвать то чувство, что сжигало меня, что превращало меня в изгоя, мучительно переставляющего ноги в череде липких, тянущихся в замедленном времени дней. В конце концов я понял. Меня сжирало, поглощала в себя тоска. Страшная, безнадежная тоска. Та, что принуждает зверей моей породы, напружинившись, поджав хвосты и задрав в небо морды, исторгать из себя заунывный протяжный вой. Милин, муж, выследил нас. Он любил ее и видел, что звериное в ней проявляется все чаще и начинает подавлять человеческое. Он осознал, что теряет жену, и предположил, что причиной тому может оказаться другой мужчина. Он нанял сыщиков. По нашему следу пустили псов. Стая застигла нас на рассвете, обнаженных, расслабленных. Я почуял собак слишком поздно, но успел все же метнуться к рюкзаку и выдернуть из него тесак. Вожак сходу бросился на меня. Я увернулся, поднырнул под него и принял на нож, распоров ему брюхо по всей длине. Вскочил и схлестнулся со стаей. Два черных кавказских волкодава и белоснежный ирландец разом рванулись ко мне. Я одолел их. Свара длилась не больше минуты, и когда она истекла, четыре собачьих туши дергались в агонии на багряном от крови снегу. В крови был и я, весь от пасти до задних лап. Пара здоровяков с двустволками отстала от псов на каких-то полторы минуты. При виде меня оба на миг опешили, но затем тот, что был на шаг ближе, рванул с плеча ружье. Не думаю, что он распознал во мне человека, а даже если и распознал, времени на принятие правильного решения ему не хватило. Я шарахнулся в сторону, но он выстрелил навскидку из обоих стволов и попал. Я взревел от боли, а миг спустя услышал, как за спиной тонко и жалостливо заскулила Эмми. Я рванулся. В пять прыжков покрыл разделяющее нас расстояние. Тот, что был на шаг дальше, выпалил по мне и промазал. Тогда я убил их. Задрал обоих, так как волки режут овец. Мила умоляла меня скрыться, исчезнуть. Уверяла, что меня не найдут, что за год-другой дело закроют и спишут в архив. Обещала дождаться, уйти от мужа и вместе со мной вырастить волчат. Я сказал, что согласен, и простился с ней. Я знал, что мое положение безнадежно. Я не мог скрываться среди людей в ипостаси Виктора, убийцы. Я не мог уйти в лес и превратиться в Вика. Мое тело для этого не годилось. Тогда человек по имени Виктор решил перестать жить, но волк по прозвищу Вик наложить на себя лапы Виктору не позволил. Я не мог жить, я не сумел умереть. У меня оставался единственный выход. Я явился с повинной. Признался в двойном убийстве в порядке самообороны. Меня закрыли в камеру, я провел в ней долгие две недели. Сегодня ко мне пришли вы и я. Рассказал вам свою историю, не приукрашивая ее и не выгораживая себя. Я надеюсь, я верю, что суд будет ко мне снисходителен, и что Мила меня дождется. Теперь я, волк, спрашиваю вас, человека. Господин адвокат, есть ли у меня шансы?